Хильдегард Харри. «Сильнее тысячи буйволов». Кассета вторая. Наконец, у цели. Когда маленький караван остановился у полуразрушенного строения, Гладис постигла разочарование. Неужели это не ошибка? Ей захотелось, чтобы Лю показал ей, что нужно подождать, что они скоро отправятся дальше, за этот поворот, потом за следующий. Но проводник кивнул ей, что путь окончен. Она сознательно не рисовала себе приятных картин и образов и не ожидала увидеть красивый чистенький домик с цветами под окнами. Но, войдя во двор и увидев нагромождение хлама и мусора, едва не пала духом. Однако уже мгновение спустя с твердой решимостью она говорила себе: «Все хорошо, Глэдис. Ты ведь приехала сюда не на летние каникулы или в отпуск. Ты приехала сюда работать. А работы здесь предостаточно. Значит, ты точно на своем месте». В это время появилась миссис Лосон. «Что вам здесь нужно?»
Не было никакого «здравствуйте» или «добро пожаловать». От обиды Глэдис готова была заплакать. Силы покинули ее. Она чувствовала себя несчастной и больной. Тем не менее, она вовсе не хотела показывать глубины своего разочарования. «Но ведь вы сами написали мне, чтобы я приехала, и послали мне навстречу господина Лю?»
«Вот как? Неужели?» «Ну, может быть и так. Раз уж вы приехали, то заходите».
С этими словами она повернулась и пошла в дом. Но вдруг обернулась и сказала: «Только не думайте, что вы здесь сможете строить из себя принцессу. Решать все буду я». Глэдис растерялась. Она совершенно иначе представляла себе встречу.
Но уже через несколько дней она поняла, что за грубой оболочкой скрывается доброе сердце. И чему только не научилась она у этой старой женщины. На следующее утро миссис Лосон взяла Глэдис с собой в город и стала знакомить с жителями. Теперь ее звали уже не Глэдис Эйлворд, а китайским именем Айво Дэ, что приблизительно означает «скромная, целомудренная». Глэдис с трудом дождалась вечера, чтобы поскорее сообщить обо всем своим близким. Она писала: «Юньчэнь — очень красивый маленький городок, затерянный в горах. Никто даже не знает, сколько ему на самом деле тысяч лет. Он окружен стеной, весь пронизан узкими запутанными улочками и полон языческих храмов. Мы живем у старой дороги для мулов, которая ведет из Хэбэя в Хэнань». Примечание: северные провинции Китая. «Привычных нам дорог в этой части света не бывает, лишь тропинки для валов, целые караваны которых проходят по городу каждый день. Деревьев здесь немного, вокруг только высокие и голые горы. Необычайно яркими, красочными и прямо-таки ошеломляюще прекрасными бывают в этих краях восходы и закаты солнца. Стоит чудесная весна. Реки с чистой водой очень быстро текут по камням, и там, где образуются небольшие запруды, китаянки стирают белье. Берега усыпаны множеством разных цветов». Но дом, в котором жила Глэдис, ей описывать не хотелось, настолько он не соответствовал возвышенной красоте, что так ее воодушевляло. Честно говоря, он больше похож на полуразвалившийся сарай. Хотя крыша и сохраняла закругленную линию, но ветер оставил на ней многочисленные следы своего буйства. Изрядно потрепанная черепица свидетельствовала о многолетней неравной борьбе с ветром. Некоторые куски едва держались. Трудно сказать, сколько она еще продержится. Нет сомнения, что при первом же дожде в доме будет очень неуютно. Краска на стенах давно облезла, и невозможно даже определить ее первоначальный цвет. К тому же дом слишком велик для двух одиноких женщин. Было заметно, что он долго пустовал. Как рассказала миссис Лосон, никто не хотел в нем жить, потому что он считался заколдованным. Многие жители города были убеждены, что там обитают бесы, и кое-кто их даже видел. Но суеверия не произвели на нее никакого впечатления. Для бедной миссионерки было важнее, что за него не нужно много платить. Именно поэтому она и сняла его для жилья. Гладис зашла на веранду и заглянула во внутренний двор. Куда ни посмотришь, везде грязь и мусор. Там штабель старых досок, здесь проржавевшее ведро и старая тележка с одним уцелевшим колесом. Сразу за забором виднелась накренившаяся крыша соседского сарая. Забор словно пытался помешать натиску других домов, но недолго ему осталось сопротивляться. Местами в нем были дыры, через которые виден весь соседний двор. Гладис, наклонившись через перила, старалась разглядеть все получше. В это время сзади незаметно подошла миссис Лассон. «Ну что?» — услышала она грубый голос за спиной. «Ты ожидала увидеть дворец? Но это место как раз для нас. Здесь живут самые бедные. Или ты думаешь, что Иисус устроился бы поудобнее в роскошном особняке и позволил бы себя обслуживать? Нет. Богатую жизнь он оставил другим. А бедные, ты слышишь, именно бедные были готовы всем поделиться с ним.
Но они боятся нас. Они называют нас чужими.
Когда я выхожу из дома, дети с криками разбегаются во все стороны. Это только пока, моя дорогая. Для того, чтобы к нам привыкли, требуется время, много времени. А давно ли ты здесь, а? Эти люди никогда не видели другого лица, кроме собственного отражения в воде при стирке белья. И чем чаще они будут тебя видеть, тем быстрее привыкнут. Самое главное — выучить язык. Только после этого ты сможешь общаться с ними. Уже сегодня ты должна запомнить несколько слов. Вот послушай. «Мэй ю чунь сянь, мэй ю цзяо». Ну, давай, повторяй же. Гладис послушно произнесла эти слова. «Хао-хао-хао, лай-лай-лай», — продолжала миссис Лассон. Гладис еще раз повторила вслед за ней. «А теперь все предложение сразу». «Вот видишь», — торжествовала мисс Лассон, когда Гладис безошибочно отчеканила всю фразу. «Китайский язык совсем простой».
«А что эти слова означают?»
«Пойдем, сейчас я все тебе расскажу. Есть у меня одна идея, слушай. Вчера вечером мимо нашего дома опять прошел караван мулов. Было совсем темно, а погонщик очень устал, да и животные были вымотаны. И тогда у меня возникла идея устроить в нашем доме нечто вроде отеля. Ты уже знаешь, что такое местная гостиница. Речь идет именно о ней. Здесь, в Китае, гостиницы вовсе не такие, как в Лондоне. Маленькая комнатка с большой каменной постелью, где лежат все вместе, тесно прижавшись друг к другу, и воздух такой, что не продохнешь. Припоминаешь? Тебе даже удается уснуть после утомительной дороги. Хотя вначале кажется, что это абсолютно невозможно. Вся эта грязь, храп, чад трубок и запах пота. Но, как ты сама убедилась, все же заснуть можно. А утром еще один ужасный сюрприз. Помнишь? Эти маленькие бестии висят на потолке, насосавшись к утру крови. Теперь у них надолго нет никаких проблем, зато у нас их становится больше прежнего. Следы от их укусов не проходят на теле несколько дней, а то и недель. В каждом углу таких гостиниц тьма, блох, клопов и вшей, только и ожидающих наступления ночи, когда их жертвы крепко уснут. «Мэй ю чэнь сянь, мэй ю джао» означает «нет клопов, нет блох». Если мой план удастся, тогда наша гостиница быстро станет известной. И еще я подумала, что внутренний двор достаточно велик, чтобы оставлять там животных. Да и в сарае можно навести порядок, и тогда появится еще место. К тому же в нашем колодце есть вода. В доме мы все переделаем и соорудим большую гостиничную комнату. Пойдем, я покажу тебе, что я придумала. Гладис не знала, как отнестись к этой идее. Может быть, она не такая уж странная.
В любом случае, это была замечательная возможность знакомиться с людьми. Ведь почти все караваны проходят этой дорогой: буйволы, мулы и одиночные упряжки. Миссис Лассон пребывала в возбуждении. Ей не терпелось все обсудить с Глэдис. «Конечно, мы не станем предлагать им европейскую гостиницу с отдельными номерами и прочим комфортом», — повторила она еще раз. «В ней они никогда не будут чувствовать себя как дома. Нет, мы все устроим так, чтобы им было привычно. Вот здесь у стены выложим из кирпичей длинную постель. Затем наймем повара-китайца, который будет готовить рис, лапшу, пшено и, конечно, курятину. Такая пища стоит не очень дорого. Но самое главное начнется потом. Вечера длинные, особенно зимой. И они будут рады, если им поведают какую-нибудь историю. И тогда мы расскажем не просто байку, а историю про Иисуса Христа. А если они не придут? Они обязательно придут, можешь не сомневаться. Ты как бы заставишь их это сделать, понимаешь? Из нашего окна видно, когда караван начнет подниматься по дороге. Им ведь в любом случае нужно пройти через городские ворота. Как только они поравняются с ними, ты выйдешь на улицу и будешь ждать. А еще лучше выйти им навстречу и заговорить с ними. Ведь они так устали после долгого пути. И ты сделаешь то же самое, что делают и в других гостиницах. Возьмешь первое животное под усы и заведешь во двор. Когда оно окажется внутри, то за ним пойдут и все остальные. Но я ни разу не прикасалась к таким животным. Значит, скоро ты сделаешь это в первый раз. А если оно меня укусит или легнет? Это уж твое дело, как ты с ним справишься. Можешь дать ему кусочек сахара, не знаю. У меня тоже нет такого опыта. Главное, чтобы они пришли. А как, не имеет большого значения. Воодушевление от миссис Лассон передалось и Глэдис. Она с нетерпением ожидала первого каравана. Но прежде следует хорошенько потрудиться. Как неприглядно выглядело ветхое строение. Здесь нужны были плотники и столяры, каменщики и кровельщики. В этот вечер Глэдис лежала в постели, вновь и вновь повторяя слова зазывалы. «Мэйю чунсянь, мэйю цзао, хау-хау-хау, лай-лай-лай». Идея воплощается. Наконец настал момент, когда все было готово для приема первых гостей. Глэдис дрожала от волнения и все время повторяла про себя китайские слова. Как только вдали появилось первое животное, она тут же выбежала навстречу каравану, бросилась к первому огромному буйволу и, боязливо поглаживая его по шее, повела через ворота во двор. Погонщик устало последовал за ними. «Мэйю чунсянь», — громко сказала Глэдис погонщику. Тот испуганно вздрогнул и мгновенно проснулся, уставившись на нее, как будто увидел привидение, а затем с громким криком выбежал со двора. Глэдис словно окаменела. Что же она такого сделала? Но миссис Лассон уже спешила ей навстречу. «Давай, давай, теперь не отступай, вперед, заводи!» И она энергично стала помогать загонять во двор караван, состоявший из огромных буйволов с мощными рогами. «Но что я сделала не так?» — спросила Глэдис. «Я тебе потом объясню. А пока пойди посмотри, чтобы всем нашлось место. Погонщик вернется, когда увидит, что его животное уже здесь». Так оно и случилось. Уже через несколько минут в воротах показалось испуганное лицо. Но когда он увидел, что все буйволы хорошо устроены, и почувствовал вкусный запах супа, то не смог устоять. Глэдис была счастлива. Она схватила с земли старый чайник, подбросила его высоко в воздух и восторженно крикнула: «Получилось! Получилось!» Но в тот же миг миссис Лассон резко ее одернула. «Это начало, а не конец. Твоя работа только начинается. Иди и расскажи им историю из Библии».
«Но я знаю лишь несколько китайских слов».
«Вот и скажи им эти слова».
«Но они уже их слышали. Нет клопов, нет блох».
«Про блох повторять не нужно. Начни историю из своей Библии».
«Из моей?»
«Ну да. из той, где много картинок, ты же знаешь? Да побыстрее, пока они не уснули от усталости».
Глэдис не знала, что делать, но к своей радости обнаружила, что миссис Лассон уже сама организовала вечер. И ей оставалось только слушать вместе со всеми. Так как миссис Лассон всегда сопровождала свою речь картинкой, то она даже догадывалась, о чем идет речь. С того вечера Глэдис еще больше, чем раньше, захотелось выучить китайский язык. На следующее утро после сытного завтрака караван отправился дальше. Эти китайцы были первыми гостями женщин-иностранок. Они обязательно разнесут новость по всем окрестностям, и новая гостиница вскоре станет известна повсюду. Приведя дом в порядок, Глэдис вместе с миссис Лассон отправилась в город. Вначале за ними бежали только дети, но потом последовали женщины и даже несколько мужчин. Вскоре вокруг столпилось столько людей, словно весь город собрался их послушать. А рассказывали они действительно замечательные вещи. Пожилая чужестранка, одетая по-китайски, говорила о всемогущем Боге, создавшем и любящем весь этот мир и людей. Во время рассказа чей-то голос вдруг прокричал: «Посмотрите на их ноги!» Все внимание переключилось на ноги иностранок. Сразу поднялся шум, начались толчья и неразбериха. Глэдис не понимала, что происходит. Ей даже хотелось убежать, но пробраться через толпу она не могла. Увидев, что миссис Лассон не испугалась, она опять успокоилась. Но почему ее ноги вызывают такое волнение? Она поняла, что это не было связано с рассказом. И вдруг Глэдис догадалась, что удивило этих людей. Ступни китаянок были очень маленькими. Уже в младенческом возрасте их ножки крепко обматывали, чтобы они не росли. В результате такой процедуры ноги взрослой женщины оказывались искалеченными. Из-за очень маленьких ступней женская походка становилась семенящей. Однако именно это и считалось признаком благородства. Только мужчины могли позволить себе здоровые ноги. «С такими ступнями я не могла бы долго ходить по горам», — подумала Глэдис. И в первый раз она обрадовалась, что не родилась китаянкой. В этот вечер Глэдис чувствовала себя совершенно счастливой. Она напряженно вглядывалась вдаль, стоя у ворот в ожидании следующего каравана. Теперь у нее был некоторый опыт, а потому и больше смелости. На этот раз погонщик не сбежал от страха при виде иностранки. Более того, из любопытства он даже позволил провести себя во двор. Глэдис так обрадовалась успеху, что начала громко петь. И вдруг она заметила, что караванщики подошли ближе и смущенно уставились на нее. Хотя в их глазах не было ничего враждебного, Глэдис все равно тотчас замолчала. Тогда они стали уговаривать ее продолжать. Но что же им спеть? Ведь она знала только английские песни. А почему бы и нет? И она запела один куплет, за ним второй. Погонщики слушали с раскрытыми от удивления ртами. И некоторое время спустя попытались даже подпевать. Из песни на незнакомом языке они смогли запомнить только одно слово, которое повторялось в каждой строчке — «Аллилуйя». Теперь караванщики стали петь вместе с ней все воодушевленнее — «Аллилуйя». Они не знали, что славят этим Бога. Но какое это имело значение? Вечером Глэдис долго не могла уснуть. «Благодарю, Господи! Как хорошо, что Ты есть! Я хочу рассказывать о Тебе! Все вокруг должны узнать Тебя, и мужчины, и женщины, и дети. Пусть они познают, как Ты велик!» И тут ей пришла на ум одна мысль. «Мой первый, самый большой урок — нет вшей, нет блох. Если я это смогла выучить, тогда выучу и маленькие истории из Библии. Я буду рассказывать их по вечерам в деревнях. Надо попросить господина Лю записать текст английскими буквами, чтобы я могла его прочитать, а затем выучить». Она была готова прямо сейчас приступить к осуществлению своего плана. Однако, посмотрев на часы, решила посреди ночи: не стоит будить людей, всем нужно выспаться. Ведь для постояльцев этот день тоже был утомительным. «Я начну завтра утром, как можно раньше», — подумала она, засыпая. Снова в пути. Последние несколько недель Глэдис стала замечать тревожные изменения в поведении миссис Лассон. Она часто выглядела усталой и рассеянной. Хотя иногда проявлялась ее старая хватка, и тогда дело доходило до больших разногласий. Причиной конфликтов становились самые незначительные мелочи, в оценке которых, однако, их мнения резко расходились. Так было и в тот злополучный день. Глэдис даже не помнит, с чего все началось. По какому-то поводу она возразила миссис Лассон, не подозревая, какие это повлечет за собой последствия. «Только не думай, что ты здесь сможешь строить из себя принцессу. Решать все буду я», — опять вспомнила она слова, сказанные при первой встрече. И теперь Глэдис пришлось убедиться в их истинности. В душе у нее росло возмущение. Ей не хотелось во всем подчиняться этой вздорной женщине. «Ну что ты там стоишь? Я же сказала, ты можешь идти».
«Идти? Но куда же я пойду?» — обреченно спросила Глэдис.
«Куда? Где тебе больше нравится и где ты можешь строить из себя благородную даму?»
«Но я не могу вернуться обратно». Глэдис живо представила себе сибирский поезд, непрерывную тряску, ночь на морозе, вой волков за спиной.
Она вспомнила себя на улицах Владивостока, когда, подобно загнанному зверьку, бежала в ночной тишине. Нет, путь назад закрыт. Ее место в Китае и больше нигде. «Разве я непонятно сказала?» — отрезвил ее резкий голос миссис Лассон. На Глэдис был устремлен ледяной взгляд. Как же было обидно это воспринимать. Но вместе с болью обиды появилось и некоторое злорадство. «Подожди, совсем скоро ты поймешь, как я тебе нужна», — подумала она. Это было похоже на тайную победу, но вместе с тем Глэдис почувствовала, насколько плохо так думать. Разве не сказано в Библии: «Пусть не будет между вами ссор и расприй»? Нет, все, что здесь происходит, не имеет ничего общего с любовью, о которой говорил Иисус, и ей стало стыдно за свои мысли. Но сейчас ей не хотелось просить прощения. В конце концов, у нее тоже есть своя гордость. Она молча ушла в комнату, собрала свои вещи и, не сказав ни слова, вышла из дома. Так она снова оказалась на улице. Чемодан, одеяло, чайник со спиртовкой, точно так же, как в начале, и все же немного иначе. Места, которые она покидала, стали ей родными. Глэдис оглянулась еще раз, и ее охватила жалость к самой себе. На глаза навернулись слезы. Вот здесь она в первый раз воевала с огромным буйволом, а там починила навес. И теперь это забыто, будто ничего и не было. Ее выгнали просто так, как выгоняют собаку. Ей хотелось поговорить с Иисусом и пожаловаться на неблагодарную миссис Лассон. Но она не могла обратиться к нему, поскольку ее мучила совесть. Ведь в конфликте она была не столь уж безвинной жертвой, хотя даже не помнила, с чего все началось. И в конце концов, она не должна совсем соглашаться. Глэдис пыталась доказать, что она уже не маленькая. Конечно, последние слова не стоило говорить, но они выскочили сами собой. Она просто рассердилась. Может быть, вернуться и извиниться? Пойти и сказать: «Я сожалею о случившемся». Она остановилась и еще раз оглянулась. Не лицо ли миссис Лассон мелькнула за занавеской? Скорее всего, она тоже обо всем сожалеет и раскаивается, что вела себя так грубо. Ведь в глубине души она наверняка любит Глэдис. Но теперь-то она узнает, кто такая Глэдис. Она решительно повернулась спиной к дому, взяла свои вещи и зашагала прочь. «Айводе! Подожди!» Услышав свое имя, Глэдис обернулась. За ней бежала девочка лет 6. «Доброе утро, Айчень! Как ты рано встала, ведь ты еще должна спать!»
Я выспалась и поэтому встала. А потом увидела тебя. Ты куда идешь?
Куда?
Глэдис и сама этого не знала.
Я уезжаю.
Ой, как хорошо, и я с тобой.
Со мной?
Но что же скажет твоя мама, удивилась Глэдис.
Ничего,
беспечно мотнула головой девочка.
Но так делать нельзя.
Почему нельзя?
Смотри, я помогу тебе нести вещи.
С этими словами девочка взяла в левую руку чайник, а правой доверчиво ухватилась за руку миссионерки.
Глэдис в нерешительности остановилась. Она вдруг почувствовала, насколько любит этого ребенка, и не только ее, но и всех других в городе. Она каждый день рассказывала им истории из Библии. Со временем Глэдис все лучше говорила по-китайски, так что уже довольно легко общалась с детьми.
«Айчэнь, пожалуйста, иди домой», — озабоченно попросила она.
«Ну почему?
Сейчас ты этого не поймешь. Но ведь ты сама говорила, что дети иногда понимают больше, чем взрослые.
Иногда, но не сейчас.
Ну, иди же.
Может быть, ты сердишься?
Вы с госпожой Лосон поссорились?
Знаешь, я тоже иногда ссорюсь с моим братиком, а потом жалею. Когда я сержусь, мне хочется, чтобы он оказался где-то совсем далеко и никогда не возвращался. Но обычно это ненадолго», — доверчиво высказывала свои мысли Айчэнь.
Глэдис совсем не хотелось продолжать разговор. Она злилась на себя.
«Ну иди же, Айчэнь.
Я обязательно вернусь.
Правда вернешься?
Конечно.
Скоро?» —
допытывалась девочка.
«Да-да.
Не волнуйся».
После долгих уговоров Глэдис наконец удалось избавиться от Айчэнь. За это время у нее созрело решение отправиться на другую миссионерскую станцию. Но постепенно желание прошло. Она уже жалела, что вообще забрала все вещи и вела себя так своенравно.
«Доброе утро, Айваде!»
«О, ужас!» — вздрогнула Глэдис. «Старая дочань!
Так рано, а ты уже на ногах?
Куда это ты собралась, можно тебя спросить?»
«К друзьям, дочань!» — вынуждена была отвечать Глэдис.
«Но вчера вечером ты мне об этом ничего не говорила.
Все получилось очень неожиданно.
«Кто-то заболел?»
— продолжала спрашивать любопытная старуха.
«Вовсе нет.
А разве ты не навещаешь своих друзей просто так?
Мои друзья живут рядом, и я всегда могу их видеть.
Вот видишь, а мои друзья живут далеко. Туда нужно идти много дней».
«Айваде!»
— вновь послышался чей-то голос.
Глэдис испугалась. «Ведь это голос Айгуана».
У него недавно умерла мать. После этого он привязался к Глэдис и каждый день приходил к ней. О нем она как-то совсем не подумала.
«Куда ты собралась со всеми вещами?» — бросился к ней мальчик.
«Навестить друзей.
Ты возьмешь меня с собой?» — обрадовался он.
«Сегодня не могу».
«Почему не можешь?»
«Для тебя это будет слишком тяжело.
Я уже большой», — настаивал Айгуан.
«Но еще недостаточно большой».
«А кто будет мне рассказывать истории?»
«Госпожа Лосон», — вздохнула Глэдис.
«Я так не хочу. Рассказывать должна ты. Это намного веселее.
Но сегодня и завтра истории будет рассказывать госпожа Лосон.
А когда ты вернешься?»
«Скоро».
«Ты принесешь мне что-нибудь?»
Ах, надо было собраться пораньше или вообще не собираться. Но теперь она не могла вернуться. Уже все знали, что она идет посетить друзей на миссионерскую станцию. Она одолжила у продавца на краю деревни мула и направилась в Джэньчжоу. Насколько же другим показался ей путь обратно через горы? Глэдис не могла избавиться от неприятного чувства, что поступает неправильно. Она пыталась оправдать себя, но ведь миссис Лосон сама выгнала меня. Что мне оставалось делать? Добравшись, наконец, до миссионерской станции, она была настолько мрачной и молчаливой, что друзья не узнавали ее. Так прошел первый день, потом второй и третий. Глэдис все время мысленно возвращалась в Юньчэнь. Она и не подозревала, насколько всех там полюбила, даже сварливую миссис Лосон. Как она там одна? Ведь она такая старая и больная. Может, это и являлось причиной того, что она иногда бывала такой невыносимой. Пока она обо всем этом раздумывала,
из Юньчэня прибыл посыльный с сообщением, что миссис Лосон тяжело больна. Глэдис, ни минуты не сомневаясь, тут же собрала все вещи, нагрузила мула, на котором приехала, и опять отправилась в путь, теперь уже окончательно домой.
«Скорее, старый осел! Миссис Лосон нуждается во мне, ты слышишь? Мы опять едем домой!» — подгоняла она медлительного мула, не сделав ни одной остановки до самого дома, ставшего теперь родным.
Подойдя к кровати миссис Лосон, она испуганно сказала: «Я была очень упряма, миссис Лосон. Простите меня, пожалуйста».
«Я тоже была не права, Глэдис.
Прости и ты меня. Пусть теперь все будет хорошо. Я рада, что ты вернулась. Мне тебя не хватало. Нам нужно о многом поговорить. У меня осталось не так много времени. Я должна быть уверена, что есть человек, который возьмет на себя всю мою работу». Новое задание. Прошло несколько недель, и Глэдис осталась одна. После смерти миссис Лосон вся ответственность за гостиницу легла на плечи Глэдис. Но господин Лю был ее верным помощником и мудрым советчиком во всех делах. Как хорошо, когда рядом такой человек. Глэдис было гораздо спокойнее, когда он сопровождал ее в горы, где они разыскивали забытые деревни, чтобы рассказать людям истории из Библии. Но в последнее время все острее вставал вопрос, на какие средства ей жить. Караваны приходили реже, а если и останавливались, то платы хватало только на еду. Неожиданно Глэдис посетил высокий гость. Это был Мандарин, самое влиятельное лицо Юньчэня. Примечание. Мандарин — китайский чиновник высокого ранга. Он был как бы городовым и полицейским в одном лице. Глэдис уже успела с ним познакомиться. Он жил в самом великолепном доме городка, больше похожем на дворец. По китайскому обычаю Глэдис несколько раз поклонилась и пригласила его на чашку чая. Она ломала голову, зачем к ней пожаловал такой важный гость, но спросить об этом не решалась. Нужно было подождать, пока он сам не расскажет о цели своего визита. «Айводе», — начал, наконец, посетитель. «Много лет назад в императорском дворце в Пекине разыгралась трагедия. Одна из императорских жен тайно сбежала из дворца, никто не знал, почему и куда она сбежала. Разгневанный император приказал своим советникам найти какое-нибудь решение, чтобы позор больше не повторился. Наконец, один из советников предложил: если бы у нее не было ног, она не смогла бы убежать. Эта мысль была очень понятной, но неужели у всех женщин нужно отрубить ноги? Ведь они нужны каждому человеку и женщине тоже. Если у жены не будет ног, она не сможет принести воды и пойти на рынок. Женщине нужны ноги, с этим все были согласны. Но если ее ноги будут меньше, то она не сможет далеко убежать. Нужно только придумать способ, как сделать ноги такими. Весь императорский двор с воодушевлением воспринял эту идею, и был выпущен указ, постановляющий всем девочкам с младенческого возраста туго бинтовать ступни, чтобы они сжимались в комочек. Это произошло много лет назад. Но, как вы заметили, древние обычаи сохраняются до сих пор, и ступни всех женщин изуродованы. С такими ногами они действительно не могут далеко убежать, это ясно. Но они не могут и полноценно работать, это тоже ясно. Император, издавший указ, давно уже умер, и нынешнее правительство решило покончить с ужасным обычаем. Но сделать это оказалось не так просто, ведь сами женщины уверены теперь в том, что чем меньше ступни ног, тем они благороднее. Поэтому каждая китаянка стремится стать обладательницей самой маленькой ножки, не задумываясь, что тем самым уродует себя. Что нам теперь делать? Должен ведь кто-то убедить женщин, что большие ноги лучше для здоровья. Главное, чтобы женщины сами захотели этого. Он бросил робкий взгляд на ноги Глэдис, хорошо понимая, как невежливо со стороны мужчины подобное поведение, но в данном случае это было простительно, так сказать, по долгу службы.
«Да, и поэтому, — продолжил он, — мы подумали, что вы как раз нам подходите. Мы зачислим вас так называемым государственным инспектором ног. Чтобы люди принимали вас с должным уважением, мы выделим вам для сопровождения двух солдат, и, кроме того, вас, естественно, обеспечат всем необходимым для жизни».
Глэдис медлила с ответом, и мандарин горячо продолжал. «Я полагаю, мы сделаем приблизительно так. Завтра рано утром два солдата, взяв с собой мула, зайдут за вами. Когда вы доберетесь до места, солдаты созовут отовсюду всех жителей деревни на большую площадь, лучше всего туда, где стирают белье, все равно они там собираются. Они должны выстроиться в ряды, эту работу возьмут на себя солдаты. Потом будет ваша очередь. Ах да, я забыл самое важное. Вначале солдаты прочитают правительственный указ, запрещающий бинтование ног и устанавливающий крупный штраф для его нарушителей». Глэдис попыталась что-то возразить, но мандарин остановил ее и сказал: «Нет-нет, подождите, я еще не закончил. Все не так просто. Мужья тоже хотят, чтобы у их жен были маленькие ноги, значит, и с мужчинами нужно провести разъяснительную работу. Но так как они никогда не сделают этого добровольно, правительство должно предпринять решительные действия. Если муж не позаботится о том, чтобы его жена разбинтовала ноги, или отец позволит дочери ходить со стянутыми ступнями, то их ожидает тюремное заключение. И после того, как мои солдаты выполнят всю эту предварительную работу, каждая женщина в вашем присутствии должна будет разбинтовать свои ступни».
Глэдис с интересом выслушала предложение чиновника. Она поняла, что это открывает перед ней удивительную возможность попасть во все горные селения, в те дома, до которых иначе просто не добраться. Очевидно, Бог хочет именно таким образом послать ее в горы, да еще и обеспечив надежной охраной. «А в то время, когда я буду наблюдать, как они разбинтовывают ноги, мне можно будет рассказывать им свои истории?» — спросила она наконец.
«Сколько угодно», — улыбнулся чиновник.
«Я, пожалуй, приму ваше предложение.
Я очень рад вашему решению, Айваде. Итак, завтра утром».
«Хорошо, завтра утром. Я готова». Перед сном Глэдис еще раз обдумала все произошедшее с ней сегодня. «Все время какие-то неожиданности, Господи», — молилась она. «Ты открываешь двери, о существовании которых я даже не подозревала. Действительно глупо постоянно беспокоиться о себе. Позволь мне никогда не забывать об этом. Мне очень интересно, как все получится. В любом случае, я горжусь тем, что принадлежу тебе». Собрание в деревне. Едва забрезжил рассвет, к дому Глэдис прибыли солдаты с оседланным для нее мулом. «Иду!» — крикнула им Глэдис. Она быстро схватила свою Библию и одеяло. Еще раз оглянулась, как хорошо, что господин Лю был здесь. Он останется дома и обо всем позаботится, освободив Глэдис для выполнения нового задания. Она знала, что поездка в горы небезопасна. Там на караваны часто нападали разбойники и грабили их. И разве не было особым знаком заботы Небесного Отца, что он дал ей в дорогу двух солдат? Думая об этом, она радостно пела. Добравшись до первой деревни, солдаты пошли от одного дома к другому, чтобы оповестить жителей. Людей привели из полей. Наконец собралась вся деревня. Некоторые дети при виде Глэдис в страхе прижимались к своим матерям и начинали громко плакать. Люди, не понимая, что происходит, испуганно озирались по сторонам. Стараясь их успокоить, Глэдис дружелюбно заговорила с ними, и ее слова совершали чудо. Но вдруг она услышала шепот какого-то мужчины. «Этот злой дух говорит на нашем языке». «Осторожней», — предупреждал другой, — «она может сглазить наших детей». И тут произошло следующее. Одна мать хотела удержать ребенка, но тот вырвался, побежал
и споткнулся о маленького поросенка, который с громким визгом бросился на утек. Ребенок еще не успел подняться, как Глэдис подошла и взяла его на руки. Все напряженно молчали, ожидая, чем это закончится. Малыш в первый момент замер от испуга, но потом стал громко плакать и звать свою мать. Та же не решалась выйти из толпы и стояла на месте, словно окаменев. Глэдис сняла платок, вытерла ребенку слезы и приветливо с ним заговорила. Затем опустилась на землю, посадила ребенка к себе на колени и стала рассказывать ему историю из Библии. Тот сразу же перестал плакать, глядя на Глэдис огромными темными глазами. Теперь жители деревни, до этого боявшиеся даже пошевелиться, осторожно подходили поближе, чтобы не пропустить ни одного слова из ее рассказа. Затем Глэдис позвала мать ребенка и попросила разрешения снять обувь. После этого она ловко развязала тугие повязки с ног совсем маленькой девочки, которая тут же вновь разрыдалась. «Да, это немножко больно», — успокаивала Глэдис малышку. «Но только представь себе, когда ты станешь большой, ты сможешь бегать, как...» Она огляделась по сторонам. «Как резвая горная козочка. Как тебя зовут?»
«Футте».
«Послушай, Футте, когда большой Бог сделал маленькую Футте, то посмотрел на нее и обрадовался. «Ты такая красивая, маленькая Футте», — сказал он. «Глаза у тебя черные, как ночь, которую я создал, и волосы у тебя темные, как тучи перед дождем, а кожа, как кусочек неба перед закатом солнца. Тело у тебя гибкое, как прутик, и ноги у тебя большие и быстрые, чтобы носить тебя куда захочешь. А так как все твое тело должно вырасти, то и ножки тоже должны вырасти, чтобы они могли хорошо держать тебя, маленькая Футте. Видишь, Футте, если добрый Бог дал тебе большие ноги, значит, он так задумал. Он не хочет, чтобы твои ножки болели и чтобы ты плакала, если тебе придется пойти куда-нибудь очень далеко. Давай мы развяжем и другую ножку. Пусть она будет большой и красивой. Ну, да, сейчас тебе немножко больно, но нужно потерпеть, пока ты привыкнешь ходить без повязок. И совсем скоро твои ножки снова станут здоровыми. Жители деревни слушали, затаив дыхание. Так, теперь следующий. Идем. Глэдис потянула к себе мать Футте. «Сними-ка свою обувь».
«Она не сделает этого».
Это был отец Футте. Он смотрел на Глэдис гневным взглядом. «Мне не нужна жена с большими ногами». Но солдат остановил его строгими словами. «Разве ты не слышал, что мы только что читали? Это приказ правительства. Или ты хочешь в тюрьму?» Футте с удивлением наблюдала всю сцену. «Ты такая смешная», — сказала она, глядя на Глэдис. «Да, совсем не такая, как моя мама. Это потому, что я приехала из другой страны, Футте. Мои родители живут очень далеко отсюда. Видишь вон те горы? Это еще намного дальше. Если ты будешь идти долго-долго, день за днем, все дальше и дальше, то придешь к Большому морю. Там плавают огромные корабли. Это такие плавающие дома. Они могут перенести тебя через огромный океан в другую страну. Там живут люди, которые говорят на другом языке, и кожа у них светлая. А если плыть еще много-много дней, то приплывешь в ту страну, где я родилась».
«Так далеко?»
«Да, так далеко».
«А ты меня знала уже там?»
«Нет, тебя я не знала, но много слышала о всех вас». И Глэдис рассказала, как в первый раз услышала о Китае, а также о своем долгом путешествии.
«А зачем ты приехала? Ты хотела посмотреть, как мы живем?»
«Нет. Я приехала к вам для того, чтобы рассказать о самом важном событии на Земле. Еще ни один погонщик не говорил вам об этом. Весть о нем никогда не доходила до ваших краев. Но внизу, в долине, об этом уже говорят и в нашей стране, и в других странах.
А что это за событие?
Вообще-то, оно не такое уж новое. И все же такое
будто произошло только вчера. Футэ, подойди-ка ко мне. Помнишь, я только что рассказывала, какой тебя сделал Бог?
Какой Бог?
Бог гор?
Нет, Бог гор этого сделать не может. Вы сами его придумали, потому что горы грозные и большие. И когда гремит гром, вы боитесь. Но это не голос Бога, потому что Бога, о котором я говорю, мы не можем видеть. Он такой, как самый яркий свет, намного ярче солнца в полдень, и как ветер, который веет по вашим долинам.
Но откуда ты все про него знаешь?
Он написал книгу, и я ее прочитала. Покажи мне эту книгу.
Глэдис протянула ей Библию.
Потом книгу стали с благоговением передавать из рук в руки. Собравшиеся люди внимательно рассматривали ее, поворачивая то так, то эдак, удивляясь множеству маленьких буквок.
«Прочитай-ка, что там написано», — попросила Футэ.
«Когда Иисус подошел к морю», — начала читать Глэдис.
«Так зовут Большого Бога?»
«Да, так его зовут.
Значит, его все-таки можно увидеть?»
«Да, для того, чтобы мы могли познать Бога, Он послал к нам своего Сына».
Солнце давно уже опустилось за высокие горы, а Глэдис продолжала рассказывать.
Люди из далекого горного села словно забыли обо всем, о своих полях и даже о еде, так увлекли их эти удивительные истории. Слушали все, и солдаты, и дети. А потом посыпались вопросы, поскольку услышанное было так ново и удивительно, что не все могли сразу во всем разобраться.
«И ты говоришь, что нам теперь не нужно бояться?» — спросила Футэ.
«А разве ты боишься своего отца?»
«Да, иногда, когда бываю непослушной».
«Ты боишься, потому что он может тебя прогнать или убить?»
«Нет, он этого никогда не сделает», — рассмеялась Футэ.
Конец, сидя на твердом полу постоялого двора, Глэдис раскрыла свой блокнот и при дрожащем свете сальной свечи с трудом нацарапала своим родителям. «В основном я занята тем, что хожу из одной деревни в другую. Эта часть провинции, относящаяся к протекции Юнчэня, очень большая. Но мне иногда кажется, что все люди здесь уже знают меня и превратились в моих друзей». Многие из них стали христианами. Китай становится для меня по-настоящему родным. Это действительно моя земля. Я люблю этот народ, особенно сильно я чувствую это, когда прихожу к ним и общаюсь с ними. Я живу совсем как китаянка, ношу китайскую одежду, ем то, что едят здесь, говорю на языке этих людей, даже на их диалекте, и уже начинаю думать, как они. Я так же бедна, как они. И мне все чаще кажется, что мы окончательно породнились. Решетки и стены. Глэдис удавалось общаться с людьми повсюду. На улице, на рынке, на работе, в поле и даже в тюрьме. Некоторое время назад она начала регулярно посещать заключенных в Юнчэне. Охранники ее сразу узнавали, радуясь редкой возможности разнообразить монотонные дни. Однажды во время тюремного бунта, когда ни один надзиратель не рискнул приблизиться к заключенным, позвали Глэдис, и только ей удалось успокоить взбунтовавшихся. В который уже раз за последние месяцы сегодня вновь открылись тяжелые железные ворота, и Глэдис вошла в длинный темный коридор, ведущий в тюремный двор. В тесный и темный двор выходили многочисленные зарешеченные дыры, похожие на клетки для хищников в зоопарке. Там царила безнадежность и тупое безразличие, накапливалась ненависть ко всему миру. Глэдис видела лицо со взглядом дикого раненого зверя и с трудом сдерживала слезы.
«Это же люди! Баоби! Люди, а не животные!» — воскликнула она, обращаясь к охраннику.
«Но ведут они себя хуже свиней», — грубо ответил тот.
«А что ты получаешь от того, что так обращаешься с ними? Неужели ты думаешь, что они от этого станут лучше? Когда они выйдут лет через 5 или 10, чему, ты думаешь, они научатся? Только ненавидеть вас. и эта ненависть станет потом всепожирающим огнем, который принесет еще больше несчастья.
«Может быть, обслуживать их здесь, как в ресторане?» — с издевкой произнес надзиратель.
«Нет, Бооби, с ними просто нужно говорить».
«Но только не с этими. Посмотри на них, Айваде. Они же этого не стоят. Каждое слово, которое ты им говоришь, — это пустая трата времени».
«Но Бог любит их. Вот этих».
«Да, и этих.
Знаешь, почему они стали такими? Посмотри на это лицо, Бооби. Он мог быть твоим сыном. Ему не больше 13 лет. Ты знаешь его отца? А его мать? Отец у него наркоман. Сейчас он, наверное, валяется в каком-нибудь притоне в невменяемом состоянии. А его мать заболела проказой, и он ее больше никогда не увидит. А ведь у него еще остались младшие братишки и сестренки, целых 7 человек. Кто, кроме него, сможет о них позаботиться? В своей семье он был старшим и отвечал за младших, понимаешь? Он ведь еще ребенок. Что же ему оставалось делать? Поэтому, отчаявшись найти какой-нибудь выход, он и совершил эту кражу. И теперь сидит здесь. А знаешь, кто сидит с ним в одной камере? Это Даге, большой брат. Все знают и боятся его. Его дурное влияние, как смертельный яд, медленно разрушает эту молодую жизнь. Сейчас мальчику 13. Когда его выпустят, ему, может быть, будет 17. Его сердце будет жаждать мести. И тогда берегись, чтобы он не стал убийцей, твоим убийцей.
Ты что, хочешь меня напугать?
Нет, Бооби. Я хочу смягчить твое сердце. Пожалуйста, освободи этого мальчика. Я позабочусь о нем,
но я не могу. Это против закона, запротестовал надзиратель.
Тогда переведи его хотя бы в другую камеру. Ведь это ты можешь. А я буду приходить к нему, когда только смогу. Я расскажу ему об Иисусе, который пришел для того, чтобы помочь бедным и принять тех, кто всеми отвергнут. Когда он услышит, что есть Бог, который его любит, сердце его исцелится, понимаешь? Сейчас оно больное, холодное и твердое, как камень. Но любовь сильнее камня. Она разобьет его. И тогда ты увидишь, что еще может получиться из такой жизни. Ты обещаешь мне, что поможешь этому ребенку?
Ну, хорошо. Я обещаю.
Тогда сделай это прямо сейчас, чтобы я могла поговорить с ним.
И что тебе до этого, мальчишки? Нет, Айваде, я тебя не понимаю. И, наверное, никогда не пойму.
С этими словами он вынул большую связку ключей и пошел открывать камеру. Глэдис становится матерью. Когда в этот вечер Глэдис вернулась домой, уже почти стемнело. Только она собиралась открыть тяжелые ворота, как у нее под ногами что-то зашевелилось. Глэдис замерла от испуга. «Может быть, это какое-то животное?» Глэдис услышала звук, похожий на тихий плач. «Ребенок?» Глэдис осторожно подошла к таинственному существу. Присмотревшись, она ясно увидела, что это действительно был совсем маленький ребенок. Она наклонилась и осторожно подняла сверток, оказавшийся совершенно мокрым и холодным. Оглянувшись по сторонам, Глэдис никого рядом не обнаружила. «Ты что? Совсем один? И некому о тебе позаботиться? Как же тебя зовут, Крохотуля?» Ответа, конечно, не последовало. Младенец лишь тихо продолжал плакать. Глэдис еще сильнее прижала его к себе. «Не бойся, я тебе помогу. Я возьму тебя в дом, там тепло. Тебя ведь обязательно нужно покормить. Ну и удивится же господин Лю, когда увидит лишний рот. Но там, где я могу найти пропитание, и ты будешь сыт», — успокаивающе приговаривала Глэдис. Когда она открыла дверь, ребенок на руках уже заснул. Слабый свет лампы осветил перепачканное личико. Глэдис попыталась размотать мокрые тряпки и испугалась еще больше. Перед ней лежала девочка, тельце, крохотные ножки и ручки которой были покрыты сплошной грязной коростой. Сколько же это маленькое существо
пролежала на улице. Скорее всего, это обыкновенный подкидыш. Может быть, она тяжело больна. Глэдис, полная сострадания, наклонилась над малюткой и поцеловала ее. Затем положила ее на свою кровать, принесла большой таз и наполнила его теплой водой из чайника. «В первую очередь тебя нужно хорошенько искупать, а потом будем думать дальше». Но снять твердую коросту грязи оказалось совсем непросто. Малышка тем временем проснулась и смотрела вокруг большими удивленными глазами, но не плакала, позволяя делать с собой все, что угодно. Может быть, так успокаивающе подействовало на нее уверенное любящее обращение Глэдис? Или она так устала, что сил на плач уже не оставалось? В это время господин Лю, не сказав ни слова, приготовил ужин. Он привык ко всяким неожиданностям и давно уже перестал чему-либо удивляться. Конечно, ей нужно материнское молоко, но немного чая будет хорошо. Начнем с этого, а после попробуем покормить жидким супом, рассуждала Глэдис. Но мы же не сможем оставить девочку у себя, рискнул, наконец, робко вставить свое слово господин Лю. Неужели снова выбросить несчастного ребенка на улицу, где ее ждет верная смерть? Нет, Бог положил ее мне под ноги не для того, чтобы я через нее переступила, но чтобы подняла и позаботилась о ней. Я уверена, что у Бога на этого ребенка удивительные планы, иначе бы он не оставил ее в живых, подобно сотням других детей, которые погибают по обочинам дорог. Нет, теперь я стану ее матерью, понимаешь? Я буду о ней заботиться.
Ответственность слишком велика, — со вздохом произнес господин Лю.
Ничего не делать — еще большая ответственность.
Время сейчас тревожное. В нашем направлении выступает 8-я армия под командованием Джуде. Примечание. Одна из передовых частей китайской народной армии, которая в период гражданской войны отличалась особой жестокостью.
Ну и пусть выступает.
«Ты еще не слышала о Джуде и Мао Цзэдуне?»
«Ни разу не слышала».
«Японцы собрали свои войска у границ Маньчжурии. Скоро начнется настоящая война.
Ну, когда это еще будет? А ребенку я нужна сегодня. Неужели вы этого не понимаете? Если он погибнет, вина будет целиком на мне».
«Почему только на тебе?» — удивился господин Лю.
«Потому что я обо всем знала и ничего не делала. А в день суда Бог с меня спросит. Глэдис, — скажет он, — ты знаешь этого ребенка? Дорогой Лю, когда этот ребенок немного подрастет, я расскажу ему о Божьей любви. И если он почувствует эту любовь в нас, то обязательно поверит, и позже он сможет стать миссионером. Когда не станет ни вас, ни меня, этот человек будет жить и делать именно то, чему мы его научили. Теперь-то вы понимаете, как ценен малыш, беспомощно лежащий сейчас перед нами. Ах, как я ее люблю! Вы только взгляните, как она на меня смотрит. Нет, я не могу ее бросить ни за что на свете.
Но когда она подрастет, то и есть будет больше, — не унимался господин Лю.
Послушайте, хватит об этом. Я уже больше 3 лет живу в Китае. И хотя у меня никогда не было больших доходов и счетов в банке, мне ни разу не приходилось голодать. У меня всегда было именно то, в чем я нуждалась. Если Бог, мой отец, заботится обо мне, то неужели вы думаете, что у него не найдется средств, чтобы прокормить и этого ребенка? Не стоит об этом беспокоиться. Ведь Иисус сам сказал: «Не заботьтесь ни о чем».
Найпенс. Теперь Глэдис была не одна. В ее жизнь вошел маленький человечек, о котором нужно заботиться. Она думала о том, что ему необходимо, в чем он нуждается именно сейчас, и отправилась на базар. Малышке был нужен покой, и она оставила ее дома под присмотром господина Лю. Поход на базар всегда становился настоящим событием в жизни Глэдис. Повсюду суета, яркие краски, аромат пряностей, целые горы товаров, тучи мух, а между рядов разгуливают собаки и свиньи, которые частенько дерутся из-за упавших на землю кусочков пищи.
Но в этот момент Глэдис даже забыла, зачем пришла на рынок. Ее взгляд был прикован к маленькой растрепанной женщине. Шамкая своим беззубым ртом, она о чем-то разговаривала с людьми. Неужели такое может быть на самом деле? Женщина запросто, словно капуста, и торговала своим собственным ребенком. Глэдис была потрясена. «Как же ты можешь продавать свое дитя?» «А что в этом особенного? Не хочешь брать, не мешай мне. Я найду другого покупателя. Но у меня с собой слишком мало денег. Сколько у тебя есть?» — оживленно спросила торговка. «Всего 9 пенсов. Вполне достаточно. За мальчика я бы просила больше, но за девочку и этого хватит. Она, конечно, у меня тощая, и толку от нее пока мало. Но когда подрастет, то сможет тебе помогать по дому. Значит, 9 пенсов». Глэдис вся задрожала от возмущения. Но что ей оставалось делать? Если обратиться к властям и пожаловаться на мать, все равно не добьешься ни наказания матери, ни облегчения судьбы ребенка. И если она не купит эту девочку, то обязательно найдется другой покупатель, и никто не знает, что с ней потом будет. «Хорошо. Вот деньги». Женщина жадно схватила деньги и быстро отдала девочку Глэдис, не сказав ни слова на прощание. «На моей родине с собаками лучше обращаются», — с горечью подумала Глэдис. Ведь она даже не успела спросить, как зовут девочку, сколько ей лет, а торговка уже исчезла в толпе. Скорее всего, это одна из тех наркоманок, которые готовы продать даже собственного ребенка за очередную дозу наркотика. Но, в конце концов, эти люди сами выбрали такую страшную судьбу. Покачиваясь, бредут они от одной курильни к другой, чтобы там на мгновение забыться, став рабами своего пагубного пристрастия и потеряв уже всякое ощущение действительности. Так они и дремлют в своем долгом сне, пока однажды не умрут. И тогда их просто убирают с улиц, как обыкновенный мусор. «Пойдем, Найнпенс», — сказала Глэдис, — «пойдем домой». Война. «Айваде, говорят, началась война. Это правда? Война?» «Да, между Китаем и Японией. Японская армия уже идет в направлении Луаня». Это было летом 1938 года. Через несколько месяцев над Юнченем закружились блестящие железные птицы-самолеты. Никто даже не догадывался, что такие безобидные на первый взгляд птицы несут страшную смерть для многих людей. Они, словно коршуны, внезапно бросались вниз, вырастая при этом до гигантских размеров, и с оглушительным ревом проносились над мирным городком. Потом, изрыгая огонь и дым, молниеносно удалялись, но лишь для того, чтобы снова обрушиться на беспомощно рассыпающийся в прах городок. В наступившей тишине слышалось только потрескивание огня, жадно поглощающего все вокруг. Это действительно была война. Кровожадное чудовище из ада. Городок тем временем постепенно выходил из состояния оцепенения. Глэдис каким-то образом удалось вылезти из-под развалин своего дома. До нее донесся глухой стон. Она пошла на этот стон и увидела запыленное, безжизненное личико Найнпенс. Подползла также и чудом уцелевшая малышка. Все молчали. Глэдис разобрала обломки стены, вытащила свою аптечку и отправилась разыскивать раненых в руинах домов. Вдруг она услышала свое имя. Наверное, это господин Лю зовет ее. Он с трудом пробирался через груды дымящегося мусора, стараясь поскорее до нее дойти. Вот так, за несколько мгновений, это маленькое, ставшее таким родным местечко, изменилось до неузнаваемости. Повсюду безжизненные тела и дымящиеся развалины. Вот подошла и Дачань. Она осталась невредимой, только лицо было растерянным и испуганным. Она молчала и смотрела на Глэдис. Неподалеку стояли, кажется, Депин и Баоби. Она подозвала их и распорядилась, кому что делать. Нужно было вынести кое-что из огня, позаботиться о младенце или забрать из рук матери мертвого ребенка. Так прошли сутки. Жители Юнченя в страхе ожидали, что снова прилетят самолеты и обрушатся на их маленький городок. Всего на несколько секунд они появились в небе и полетели дальше, как ни в чем не бывало. Но беде, которую они принесли, не было конца. Оставшиеся в живых люди, как это обычно бывает, пытались найти виновного. Должен быть один, на ком бы они сорвали свое зло и отчаяние, кто заплатил бы за их несчастье. Сяосань, маленькая гора. Кто-то произнес это имя, и злая молва тут же подхватила его и понесла дальше, пока истерия не захватила весь городок. Никто ничего не хотел понимать. Когда Гладис подоспела на помощь несчастному Сяосаню, было уже поздно, тот был мертв. Она хорошо его знала. Он принадлежал ее маленькой христианской общине. В отчаянии Гладис громко закричала: «За что? Почему вы это сделали?» Но это была жестокая реальность войны. Гладис повернулась и пошла туда, где теперь был ее дом. «Лянхуа, Найнпенс, вы здесь?» Звала она детей. Вместо ответа из-за угла выглянула пара черных глаз. «Айваде, дети в безопасности. Мы отвели их в миссионерский дом. Набралось уже 20 несчастных сирот. Все они остались без крова, и некому о них позаботиться. Кто ты?» — спросила Гладис. «Неужели ты меня не узнала?» «Это ты, Айчень? Я тебя и вправду не узнала. Ты мне поможешь?» «Конечно, Айваде. Поэтому я и пришла. У меня нет никого. Нет, никто меня уже не ждет. Пойдем, четыре руки могут сделать больше, чем две», — сказала Гладис и, немного помолчав, добавила: «Нам, видимо, придется покинуть Юньчень. Да, многие уже ушли. Но мы не можем собраться прямо сейчас. В некоторых домах есть раненые. Кто же о них позаботится?» «А ведь еще и дети», — воскликнула Айчень. «Ты права. Они должны быть в безопасности. Собери все, что ты считаешь нужным, и займись самыми маленькими. А я пройдусь вокруг и посмотрю, не надо ли помочь еще кому-нибудь. Возможно, беспризорных детей прибавится». Смерть проходит мимо. Когда Гладис в этот вечер вернулась домой, ее встретила необычная тишина. Не слышно было привычного детского шума. Подошел господин Лю. «Мы не могли больше ждать Айваде. Здесь слишком опасно. Мы отправили детей на пару дней в Бэйдзяджуан. Это недалеко отсюда». «В Дзяджуан? Но там ведь всего 8 домов», — встревожилась Гладис. «Однако гораздо спокойнее. К тому же их приветливо приняли. Сколько всего детей удалось вам собрать?» 40. Гладис ничего не ответила. «Они ждут тебя». Гладис молчала, и господин Лю решительно подошел к ней. «Прости, Айваде, но ты должна пойти к ним». «Да-да, Лю, я знаю. Мое сердце принадлежит детям. Но оно болит из-за тех, кто остается здесь. Я не могу оставить их. Кто перевяжет раненых? Кто поднесет им воды? Детям ты нужна больше». «Да, я им нужна и пойду к ним, но завтра утром я опять вернусь в город». И Гладис пошла за господином Лю, чтобы провести ночь с детьми. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, она отправилась в Юньчень искать раненых. Навстречу шли люди, которые, собрав последние пожитки, бежали в горы. В разрушенном городе оставались только старики, больные и мертвые. Час проходил за часом. Когда Гладис перевязывала последнего раненого, солнце скрылось за горизонтом, серебристая луна окутала городок призрачным светом. Вид безжизненных развалин вызывал нервную дрожь. Теперь, когда вокруг не было ничего живого, только руины оставались немыми свидетелями разыгравшейся трагедии. Гладис изнемогала от усталости. Она настолько устала, что сил на обратную дорогу просто не осталось. Ей уже не было страшно. От всего увиденного ее сердце превратилось в камень. Тот, кто каждый день живет рядом со смертью, уже не боится ее. Обессиленная Глэдис ничком упала на холодные и твердые камни. «Нет, Господи, я никогда не привыкну к смерти», — горестно молилась она. «Вначале я их считала. Было 15 мертвых тел, которые я бросила на повозку. Потом я перестала считать. Некоторых я хорошо знала. Но когда я увидела Мэйхуа, я не могла больше сдерживать слезы. Да, теперь ей хорошо, она у тебя, Иисус. Но здесь без нее холодно и одиноко. Ой, Иисус, иногда мне тоже хочется к тебе. Война так ужасна. Слишком ужасна, Господи». Глэдис неподвижно смотрела перед собой. Безутешные картины прошедшего дня глубоко ранили ее сердце. «Мэйхуа», — говорила она сама с собой, — «теперь ты ушла? А я надеялась, что ты когда-нибудь станешь мне верной помощницей». Она закрыла лицо руками и заплакала. Как хорошо, что она еще могла плакать. Обильные слезы словно хотели смыть все эти ужасные картины. В ночи раздался выстрел, и эхо многократно повторило его звук. Похолодало. Замерзшая Глэдис плотнее закуталась в свою рубашку. «Мэйхуа, прекрасный цветок! Тебя сорвали раньше, чем ты успела вырасти. Но оставались другие дети, и они ждали ее. Нет, я не сдамся. Сейчас не сдамся. Они нуждаются во мне». Эта мысль придала ей новые силы, и она смогла подняться и продолжить путь. Первый переход. А жизнь продолжалась, как будто ничего и не произошло. И все же многое изменилось. Каждое утро Глэдис отправлялась в Юньчень ухаживать за ранеными. На городском скотном дворе она устроила лазарет и руководила помощью пострадавшим. Все вокруг знали, что к ней в любой момент можно обратиться. Она всегда была спокойной и рассудительной, и ее спокойствие вселяло в окружающих уверенность и силу. Как только грохот пушек приближался, люди убегали в горы и спасались в пещерах. Иногда они оставались там по несколько дней и даже недель, а затем опять возвращались в город, или, вернее, к тому, что от него осталось. Так прошел год. А война все продолжалась. Глэдис писала домой родителям. «В настоящее время мы вынуждены все вместе тесниться в одной хижине, стоящей в чистом поле, потому что и здесь продолжается война. Когда она приближается, мы уходим в горы и часто неделями живем в темных пещерах, а иногда и в отдаленных деревнях, питаемся мы тем, что находим. Сегодня была кукуруза, пшено, и вместо зелени молодые побеги пшеницы. Наши котомки всегда наготове за спиной, потому что мы ожидаем наступления японской армии, и тогда нужно будет идти дальше. Когда мы стоим на месте, мы занимаемся с детьми, ухаживаем за больными, и я провожу собрания. Несмотря ни на что, у нас проходят постоянные молитвенные общения. Пожалуйста, не желайте моего возвращения и не стремитесь вытащить меня отсюда из-за того, что здесь очень опасно. Мое место здесь. Это моя жизнь и мои люди, которых Бог мне дал, и с ними я хочу жить или умереть ради Его славы». Но еще больше, чем налетов авиации, жители боялись ярости красных бандитов, отрядов китайской народной армии, которые наводили ужас на целые села. Главным их оружием была грубая сила, хладнокровная жажда убийства. Кто будет следующей жертвой? В памяти Глэдис еще живо сохранилась картина страшной смерти ее соседа Сяо Саня. Теперь и его семье угрожала опасность разделить ту же участь. Необходимо было действовать. Глэдис прикатила старую тележку для мула, спрятала под одеялами и коробками жену и двух маленьких детей убитого и, с трудом толкая ее перед собой, вывезла из города. Никто не обратил на нее никакого внимания, поскольку каждый был занят только собой. Думая о том, что же делать дальше, Глэдис вспомнила о миссионерской станции в Джинчжоу. Только там Глэдис могла быть спокойна за судьбу семьи Сяосани. Добравшись через несколько дней до миссионерской станции, они облегченно вздохнули. Гладис нужно было как можно скорее возвращаться к своим детям. Но ей не удалось это сделать, так как уже через несколько километров она оказалась в зоне боев. Вернувшись в Джинчжоу, Гладис нашла приют в одной китайской христианской семье. 2 месяца ей пришлось здесь скрываться. Но как только бои прекратились, она вернулась в Юнчэнь. Когда она вновь оказалась перед большими воротами своего дома, ее глаза наполнились слезами гнева. К чему это разрушение? Ворота были сорваны с петель, передняя стена дома обрушилась, весь двор был усеян обломками черепицы и битым кирпичом. Гледис пробралась через завал внутрь дома. От ее имущества осталось немного. Только небольшая открытка со стихом из Библии «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Наверное, Бог хочет укрепить ее. Она не одна и не должна бояться пойти туда, где в ней нуждаются. Лучше всего поступать так, как будто войны вообще нет. И Гладис решила не обращать больше внимания на пули, снующие туда-сюда, и на устрашающие слухи, предвещавшее новое нападение. Она принялась разбирать развалины своего дома с намерением соорудить новое жилище для детей. И вот уже совсем скоро в нем опять зазвучали звонкие детские голоса, заставляющие забыть о войне. У Гледис с раннего утра до позднего вечера была одна забота — накормить постоянно растущую семью. Но как только появлялось свободное время, она снова отправлялась в окрестные села, независимо от того, какие солдаты были там, китайские или японские. Она разыскивала больных и раненых, поэтому ее повсюду пропускали беспрепятственно. Куда бы она ни шла, ей постоянно встречались беженцы, уходившие вглубь страны. Иногда это были целые классы школьников, убегавших от войны со своими учителями, и Гледис стала отчетливо понимать, что не может оставить детей у себя. Линия фронта день ото дня приближалась, и опасным кольцом все плотнее окружала город. Разве она не в ответе за жизнь детей? Разве не Бог их доверил? Было бы величайшим преступлением оставаться в эпицентре боевых действий. А если город попадет в окружение, где она добудет еды для всех этих голодных ртов? А когда засвистят пули, куда они смогут спрятаться? — спрашивала себя Гледис. Оставался единственный выход — перебраться через горы в Сиань. Этот город когда-то давно был столицей древней Китайской империи и располагался по другую сторону желтой реки Хуанхэ. Лишь там они будут в безопасности. Значит, она должна как можно скорее организовать детский отряд беженцев. Гледис обсудила это с господином Лю. Он был готов перевести детей через горы. Гледис собрала все, что еще могла найти, упаковала для каждого ребенка узелок, положила туда пшена, риса, пшеницы. Хорошо, что время было летнее. Гледис вдруг поняла, какими родными стали для нее эти дети. Но теперь, к сожалению, она вынуждена с ними расстаться. По ее подсчетам, им понадобится приблизительно 14 дней, чтобы пешком перейти через горы. В предвкушении увлекательного путешествия дети были так возбуждены, что их невозможно было успокоить. Все хотели немедленно отправиться в путь. Только Лоде была слишком маленькой, чтобы идти вместе со всеми. Она лежала на циновке и спала безмятежным сном. «Мы хотим остаться с тобой». Как только шумная ватага скрылась за ближайшим поворотом, Гледис взяла свою сумку с аптечкой, собрала кое-что съестное и, как обычно, отправилась искать раненых. Прежде чем солнце достигло высшей точки, она вернулась домой, чтобы накормить Лоде. Когда Гледис подошла к воротам своего дома, навстречу ей выбежали 2 девочки. «Мы ждали тебя, Айводе. Мы хотим остаться с тобой». «Кто это мы?» — с удивлением спросила Гледис. «Моя сестра и я. Но как вас зовут?
Я Мэйянь, а мою сестру зовут Лу Мэй. Она еще совсем маленькая. Как вы сюда попали? Сегодня утром я проснулась от холода и голода. С тех пор, как у нас погибли родители, мы питались лишь тем, что находим. Тогда соседи сказали, чтобы мы шли к тебе, так как все дети ушли через горы, и для нас теперь найдется место. Вот мы и пришли. Ты ведь не прогонишь нас, Айваде? С надеждой смотрели на нее девочки. Конечно, я не прогоню вас. Я очень рада, что вы пришли. Ведь у нас так много работы, правда, Мэйянь? Но сначала нужно поздороваться с Ладе. Она, наверное, уже заждалась. Малышка только обрадуется тому, что у нее будут еще две сестры. А потом мы поищем что-нибудь поесть. Вы, наверное, голодные?
Да, очень.
Мэйянь и Лу Мэй оказались не единственными. Каждый день к дверям дома Глэдис приходили дети, а потом они приводили все новых и новых сирот, оказывавшихся без родителей и крова, грязных и голодных. И уже через несколько дней вновь набралась добрая сотня детей. Было очень непросто держать в руках эту крикливую компанию. Но даже тогда, когда шум достигал предела, Глэдис удавалось успокоить их своими рассказами. Как только она усаживалась поудобнее и начинала говорить, один за другим дети подбирались к ней поближе и умолкали, чтобы не пропустить ни слова. Глэдис умела так красочно и выразительно рассказывать истории из Библии, будто сама была участницей тех событий. Вот народ израильский, изнемогающий от тяжелого рабского труда. Мужчины и женщины под палящим солнцем таскают тяжелые кирпичи для строительства дворца фараона, и даже дети должны им помогать. А когда устают и хотят хотя бы одно мгновение передохнуть, то сразу же слышат грубый голос надзирателя, который заставляет их продолжать работу. Вот великий муж Моисей, который должен вывести народ из Египта, из страны рабства, ночами, когда люди не могут спать от боли в руках и ногах, они рассуждают друг с другом о всех тех ужасных вещах, которые происходят в Египте из-за этого Моисея. И тогда перед израильтянами снова встает беспокоящий их вопрос, отпустит ли фараон народ, или Богу придется применить еще более жестокое наказание, чтобы заставить египтян освободить их. В этот момент к ней подсаживался последний ребенок, который слышал лишь самый конец истории. Прошло 4 недели, а Глэдис все ждала возвращения господина Лю. Ее сердце болело от неизвестности. Наконец до нее дошел слух, что дети добрались до цели, но господин Лю на обратном пути попал в руки японцев, его обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму. Это было тяжелым ударом. Теперь вся ответственность за сотню детей лежала на ней одной. Если Юньчэнь станет местом боев, сумеет ли она защитить их? Ведь в случае отступления китайской армии они станут игрушкой в руках врага. Глэдис обсудила этот вопрос с женой генерала, квартировавшего в Юньчэне. И та пообещала взять детей с собой, если их полк будет отступать. И вот снова наступил час разлуки. На этот раз прощание было тяжелее прежнего. Она стояла у городских ворот и смотрела им вслед, пока они не исчезли из виду. А затем она вернулась в свой пустой дом. Эта тишина вдруг отозвала свое сердце пронзительной болью. Глэдис прошлась по всем комнатам и осмотрела их. Может, еще кто-то остался? Мэйянь, Лоде. Почему, собственно, она называет их имена? Ведь она только что попрощалась с ними. Так лучше. Успокаивала она себя. «Если бы я пошла с ними, кто бы тогда остался ухаживать за ранеными?» Она не имела права сидеть без дела. Нужно не только выносить мусор и разбирать обломки. Она должна идти к людям, ради которых осталась здесь. Люди ждали ее. Эта мысль укрепляла.
побег из города. Вечером Глэдис пришла домой совершенно измученная. Ей не хватало детей, их веселой болтовни за ужином и равномерного посапывания ночью. Мысленно пыталась она представить дорогу, по которой шли ее питомцы, и молилась за них, вспоминая каждого по имени. Затем улеглась на циновку и постаралась заснуть. Только она уснула, как кто-то постучал в дверь. «Айваде!» Глэдис испуганно вскочила. Это был не детский голос. У двери стоял солдат. Глэдис часто видела его лицо на богослужениях. «Что вам нужно в такое время?» — спросила она недовольно. «Простите, Айваде, это приказ генерала. Вы должны немедленно покинуть Юньчэнь». «Как это должна?» — спросила она насмешливо. «Вот, сами прочитайте». Солдат вынул из кармана скомканный плакат и передал Глэдис. Она вынесла лампу, чтобы получше его рассмотреть. Это объявление висело на городской стене. Я сам только что сорвал его, чтобы показать вам. «Меня ищут?» Глэдис была в замешательстве. На бумаге ясно было написано ее имя, Айводе, и дальше. Кто скажет, где она живет или доставит ее живую или мертвую, тот получит от японского командования вознаграждение в 10 000 йен. Такими объявлениями увешан весь город. Они на всех воротах и даже на стенах многих домов. «Но ведь я не сделала ничего плохого», — возмущенно воскликнула Глэдис. «Вас все здесь знают, Айваде. Вы единственная, кто может пройти в каждую деревню, независимо от того, занята ли она японскими или китайскими войсками. Вы входите в любое место и беспрепятственно возвращаетесь обратно. Это значит, что вы знаете о передвижении войск больше, чем любая разведка. Теперь вам понятно?» «Нет. Я все еще не понимаю». «Вас считают шпионкой».
«Шпионкой?
Вы в этом уверены?» — изумилась Глэдис. «Совершенно ясно, что вас ищут не для того, чтобы предложить чашку чая или послушать ваши прекрасные истории. Речь идет о вашей жизни. Ей угрожает опасность». Глэдис молчала. Через некоторое время она спросила: «Что же вы мне посоветуете?» «Вам нужно как можно скорее покинуть город. Японцы могут появиться здесь в любой момент». «Я не могу». «Нет, не мучайте меня. Я не могу оставить людей в беде. У них никого нет, кроме меня. Но если вы останетесь здесь, вас уничтожат. Я же вам говорю, солдаты действуют быстро. И кто в таком случае будет ухаживать за вашими больными? Мы не можем терять ни минуты. Идемте».
«Спасибо, но мне нужно время. Я должна обсудить эту ситуацию с Иисусом. Моя жизнь в его руках, а его де. Я сделал все, что мог. Прощайте».
И Глэдис осталась одна.
«Иисус, ты слышал это?
Меня ищут как шпионку. Они хотят убрать меня с дороги. Но ведь я вовсе не опасна. Конечно, я должна держаться моего народа. Теперь это мой народ. Я люблю его и хочу ему помочь. Ты послал меня сюда. Пожалуйста, подскажи, что мне теперь делать?» Она взяла Библию, и ей на глаза сразу попали слова из послания. «Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел».
«Хорошо, Иисус, я иду. Я уйду еще до восхода солнца».
Конец второй кассеты.